Лекторий Достоевский. Подкаст «Говорит музей». Российский национальный музей музыки.
В детстве великий русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков любил географию и мечтал стать моряком. А во время кругосветного путешествия, которое он совершил после окончания морского кадетского корпуса, хотел как можно скорее вернуться на сушу и посвятить себя музыке. За свою жизнь Римский-Корсаков создал 15 опер, многие из которых написаны на сказочный сюжет. Поэтому его часто называют композитором-сказочником. Широко известны такие его оперы, как «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок». Но сегодня мы вспомним менее популярную оперу Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». В этом году исполнилось 125 лет со дня его первой постановки. Литературной основой для оперы стала одноименная повесть Николая Гоголя. Как вы помните, действие происходит в Малороссии, в селе Диканьки. Местный купец Вакула влюблен в Оксану, но девушка не соглашается выйти за него замуж, если он не подарит ей черевички, то есть сапожки. Но не простые, а какие носит сама царица. Вакула приказывает черту доставить его в дворец к самой царице. В небе ему безуспешно пытаются помешать ведьмы и бесы. Царица, впечатленная смелостью и отвагой молодого парня, решает подарить ему свои драгоценные черевички. Внезапное исчезновение кузнеца беспокоит Оксану. Не нужны ей царские черевички, и без них она выйдет замуж за доброго парубка. Эта повесть представляет собой уникальный случай. К ней для написания оперы обращался не один и не два, а несколько композиторов. Еще до Римского-Корсакова Петр Ильич Чайковский сочинил оперу «Кузнец Вакула» во второй редакции «Черевички». Но это не все. В 1870 году композитор и музыкальный критик Александр Николаевич Серов по заказу дирекции Петербургского императорского русского музыкального общества планировал написать оперу «Ночь перед Рождеством», для которой поэт Яков Полонский создал либретто. Эти планы остались нереализованными в связи с внезапной кончиной композитора. Руководство императорского русского музыкального общества решило не отказываться от этого яркого творческого проекта. Поэтому в 1873 году был объявлен конкурс на сочинение оперы по повести Гоголя. В этом конкурсе и принял участие Чайковский. Раз был конкурс, значит, были и другие варианты трактовки этого сюжета. И действительно, известно, что свои оперы на этот сюжет представили Николай Соловьев, впоследствии профессор Петербургской консерватории, и концертирующий скрипач и педагог Николай Яковлевич Афанасьев. По воспоминаниям Римского-Корсакова рассматривались оперы и других композиторов. Интересно, что в эти же годы в повести Гоголя обратился украинский композитор Николай Лысенко, написавший оперу «Рождественская ночь». Таким образом, набирается с полдюжины авторов, создавших или желавших создать оперу на этот сюжет. Первую премию на конкурсе получил Чайковский, а вторую – Соловьев. Тогда же этот сюжет заинтересовал и Римского-Корсакова, но осуществление этого намерения композитор отложил на 20 лет. В книге «Летопись моей музыкальной жизни» Римский-Корсаков писал: «Оперу Чайковского, несмотря на многие музыкальные страницы, я всегда считал слабой, а либретто Полонского никуда не годным. При жизни Чайковского я не мог бы взяться за этот сюжет, не причиняя ему огорчения. А нравственное право работать на эту тему я имел всегда». К весне 1894 года я окончательно решил писать «Ночь перед Рождеством» и сам принялся за либретто, в точности придерживаясь Гоголя. К этому времени Чайковский умер, и Римский-Корсаков не считал себя более связанным какими-либо моральными обязательствами. Композитор свою оперу «Ночь перед Рождеством» назвал «Былью-каляткой» и снабдил эпиграфом «Сказка-складка, песня-быль». Тем самым он как бы подчеркнул, что его произведение носит сказочно-фантастический характер, а музыка его пронизана интонациями песен, связанных со старинными украинскими и русскими обрядами. Снова обратимся к летописи моей музыкальной жизни. Уцепясь за отрывочные мотивы, имеющиеся у Гоголя, как «Колядование», «Игра звезд в жмурке», «Полет ухватов и помела», «Встреча с ведьмою» и тому подобное, начитавшись у Афанасьева поэтические воззрения славян о связи христианского празднования Рождества с нарождением солнца после зимнего солнцестояния, с неясными мифами об Овсении, Коляде и прочее, я задумала ввести эти вымершие поверья в малорусский быт, описанный Гоголем в его повести. Премьера оперы состоялась 28 ноября 1895 года в Мариинском театре. Глава летописи моей музыкальной жизни, посвященная этому событию, имеет необычное название «Постановка и приключения ночи перед Рождеством». Это указывает на трудности, которые пришлось преодолеть Римскому-Корскому перед премьерой оперы. Представленная в дирекцию Мариинского театра, она была задержана цензурой, так как среди действующих лиц находилась царица, в повести Гоголя Екатерина II. В то время действовал высочайший запрет выводить представителей дома Романовых на оперной сцене. Римский-Корсаков убеждал цензуру, что заранее все предусмотрел и нигде не упоминал имени Екатерины II. В цензуре ответили, что всякому известна повесть Гоголя, и ни у кого не может быть сомнения, что моя царица есть никто иной, как императрица Екатерина. Кроме того, на генеральную репетицию приехали великие князья Владимир Александрович и Михаил Николаевич. Оба возмутились присутствием на сцене царицы, в которой пожелали признать императрицу Екатерину II. В особенности пришел в негодование Владимир. В антракте он даже зашел на сцену и сказал госпоже Пильц гневно и грубо: «Вы нынче моя прабабушка, как я посмотрю», или что-то в этом роде, чем немало смутил ее. А великий князь Михаил приказал заодно замазать собор на декорации, изображавшей виднеющийся Петербург с Петропавловской крепостью, говоря, что в этом соборе похоронены его предки, и он его на театральной сцене дозволить не может. Положение спас директор императорский театр Всеволожский, предложив заменить царицу светлейшим, то есть князем Григорием Потемкиным. Несмотря на нелепость такого решения с точки зрения сюжета, композитору пришлось согласиться и транспонировать, то есть перенести в более низкую тесситуру, ее партию, написанную для меццо-сопрано, для баритона. На премьеру в Мариинском театре Римский-Корсаков не приехал в знак протеста. По свидетельству биографа композитора Василия Ястребцева, опера прошла с большим успехом. Мравина Оксана пела и играла прелестно. Ершов Вакула был тоже хорош, особенно в верхах. Чупрынников Черт и Угринович Дьяк играли превосходно. Тоже можно сказать и про Корякина Чуба. Стравинский Панас, хотя и создал свою маленькую роль, но, как всегда, переигрывал. Каменская Солоха справилась с ролью великолепно. После первого акта публика шумно вызывала автора. Стоит немного сказать о знаменитых певцах, участвовавших в премьерном спектакле. Евгения Мравина 15 лет блистала на оперной сцене и по праву считалась примой Мариинского театра. Она обладала кристально-прозрачным голосом, виртуозной колоратурной техникой, то есть превосходным исполнением различных украшений по-итальянски колоратуры, форшлагов и трелей, правдивостью, тонкостью и изяществом сценической игры. Композитор Александр Глазунов писал о певице: «Госпожа Мравина – наша гордость, наша превосходная, единственная колоратурная певица, которую мы смело ставим наряду с первоклассными европейскими звездами вокального искусства. Обладает еще редким сценическим талантом». Еще раньше Римский-Корсаков восхищался исполнением певицы роли Снегурочки в одноименной опере и посвятил ей романс «Дева и солнце». Выдающимся оперным певцом был Иван Ершов. Роль Вакулы была одной из первых, исполненных молодым артистом на сцене Мариинского театра. За несколько месяцев до этого он дебютировал здесь в роли Фауста в опере французского композитора Шарля Гуно. Интересно, что в роли Мефистофеля в том же спектакле выступал Федор Шаляпин. Творческие вершины, покоренные Ершовым, были еще впереди. Среди них несколько ролей в операх Римского-Корсакова: Садко, Берендеев, Снегурочки, Михаил Тучев, Скобетянки. Но высшим достижением певца позднее станет создание образа Гришки Кутерьмы в сказании о невидимом граде Китеже. В дальнейшем один из критиков напишет: если Собинов был совершеннейшим из русских лирических теноров, то среди исполнителей героико-драматических теноровых партий такое же место принадлежало Ершову. Мария Каменская в течение многих лет занимала ведущее положение в труппе русской оперы и исполняла все ответственные партии меццо-сопрано. Она была первой исполнительницей роли Иоанны Д'Арк и Марты в операх Чайковского «Орлеанская дева» и «Иоланта», а также «Весны красны» в «Снегурочке» Римского-Корсакова. Митрофан Чупрынников 20 лет был солистом Мариинского театра. Он обладал небольшим, высоким, подвижным голосом приятного тембра, исключительной музыкальностью, артистическим дарованием. Комическим талантом, который наиболее ярко проявлялся в характерных ролях, был наделен исполнитель партии Дьяка Григорий Угринович. Имея не самую внушительную силу звучания голоса, он умел придать выразительность таким второстепенным моментам, которые у других остались бы совершенно незаметными. Михаил Корякин, исполнявший партию Чуба, отличался могучим голосом уникального тембра. Эдуард Старк писал о нем в книге «Петербургская опера и ее мастера». У Корякина был настоящий бас профунда, большого диапазона, красивого тембра и поражающей мощности. Волна его голоса лилась свободно, широко, наполняя собой весь зрительный зал. Еще один бас, Федор Стравинский, обладал ровным, звучным голосом обширного диапазона, однако не отличавшимся большой силой и красотой тембра. Но яркая драматическая игра певца скрывала природные недостатки голоса. Несмотря на такой блестящий состав участников премьеры, «Ночь перед Рождеством» не удержалась в репертуаре. Последующие спектакли с заменой некоторых артистов оказались неровными. Сочувствующий музыке Римского-Корсакова рецензент русской музыкальной газеты Евгений Петровский писал: «Слушатель, отправляющийся наслаждаться звуковым пересказом истории Вакулы или Плутни Солохи, уйдет неудовлетворенным. Слушатель же, способный пожертвовать интересом к интриге реальных личностей, интересу широких, поэтических картин природы, найдет в новой опере источник сильного и полного наслаждения. В настоящее время первые оказались в подавляющем большинстве, и опера успеха не имела. Жидкие аплодисменты звучат очень сиротливо среди общего равнодушного молчания». Оппоненты Римского-Корсакова, возглавляемые музыкальными критиками и композиторами Михаилом Ивановым и Николаем Соловьевым, развернули в газетах травлю композитора. Соловьев, интриговавший в пользу своей оперы на тот же сюжет, не принятый Мариинским театром, заявил даже о кощунственности оперы Римского-Корсакова, так как в ней в святую ночь звезды отплясывают балетные танцы. Всякий православный согласится, что сцена существует не для того, чтобы самым бесцеремонным образом оскорблять то, что для него дорого, писал критик в своей рецензии. Впоследствии Эдуард Направник, руководивший первым исполнением оперы, размышлял, почему же она более не исполнялась. В опере «Ночь перед Рождеством» все недостатки и все достоинства оперного письма Римского-Корсакова. Все сказочное опять выделяется, как всегда у него. Непонятно, почему опера не удержалась на репертуаре наравне с операми «Майская ночь» и «Царская невеста», ни в чем им не уступая по своим достоинствам. Сам композитор так объяснял причины неуспеха опер. «Либретто мое, с одной стороны точно придерживавшееся Гоголя, не исключая даже его языка и выражений, с другой стороны, заключало в своей фантастической части много постороннего, навязанного мною. Для меня и для желающих вникнуть и понять меня эта связь была ясна. Для публики впоследствии она оказалась совершенно непонятной, ненужной и даже весьма мешающей. Мое увлечение мифами и соединение их с рассказом Гоголя, конечно, моя ошибка, но эта ошибка давала возможность написать много интересной музыки». Драматургия «Ночи перед Рождеством», как обычно в операх-сказках Римского-Корсакова, строится на основе параллелизма мира реального и фантастического, жизни людей и природы. При первых звуках вступления сразу вспоминаются гоголевские строки. «Последний день перед Рождеством прошел, зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды, месяц величаво поднялся на небо». Этот образ святой ночи, зажигающихся и мерцающих в небе звезд, является лейтмотивом всей оперы. Другая всепроникающая тема – коледование. Коледуют люди, коледуют звезды, светлые божества, коледует нечистая сила. Thank you. Причем этот обряд всегда непосредственно связан с сюжетом оперы, что было отмечено музыковедом Любовью Серебряковой. Колядование девчат в первом акте оборачивается завязкой драмы Вакулы, рождением невыполнимого условия его свадьбы с Оксаной. А большое колядование девчат и парубков в четвертой картине обнажает внутреннюю драму, не принимающего в нем участия Вакулы, драму отвергнутой любви. Бесовская колядка, рождественский шабаш ведьм, имеет прямое отношение к действию герою, преграждая ему дорогу в столицу за черевичками. И, наконец, разрешение главного конфликта во взаимоотношениях героев. Добывание черевичек венчается обрядовым поездом Овсения и Коляды и разрешением космического конфликта, победой солнца над силами тьмы. Римский-Корсаков в письме к Стасову писал: «Я давно считал себя в долгу перед Коледой и Овсением, так как Троицкую неделю я справлял в майской ночи, Масленицу и Ярилу в Снегурочке, а Купалу в Младе. Теперь у меня будет выполнен весь солнечный круг». Несмотря на прохладный прием и публикой, и критикой новой оперы композитора, в дальнейшем судьба «Ночи перед Рождеством» складывалась довольно удачно. В 1898 году опера была поставлена в Москве в Большом театре. В советское время она неоднократно шла в театрах Ленинграда и Москвы. В последние годы интерес к опере не ослабевает. «Ночь перед Рождеством» была дважды поставлена в Мариинском театре в 2009, а затем в 2015 году. В 2014 году в Московском международном доме музыки состоялось концертное исполнение оперы Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского. Оно было посвящено 170-летию со дня рождения Римского-Корсакова. В 2017 году «Ночь перед Рождеством» была поставлена на сцене Московского детского музыкального театра имени Натальи Сац. А 23 декабря 2020 года Фонд музыкального искусства ФЭС представил концертное исполнение оперы в Большом зале Петербургской филармонии.
Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном.